Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обвинение потребовало пожизненного заключения для Леонида Невзлина. Каковы шансы на то, что бывший акционер компании «ЮКОС» окажется за решеткой? Европейский союз резко критикует власти Болгарии за коррупцию. Действительно ли София может лишиться финансовой поддержки Брюсселя? Жители Сочи не желают жертвовать своими интересами ради Олимпийских игр. Почему власти считают недовольных саботажниками? Крестьянские ходоки решили встретиться с Дмитрием Медведевым. Чем добрый президент может помочь умирающему селу? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Активист запрещенной национал-большевистской партии Николай Балуев тяжело болен и находится в психоневрологической больнице при следственном изоляторе в Новосибирске. Его знакомые и соратники добиваются повторного медицинского освидетельствования молодого человека и пересмотра его уголовного дела. 2 июля Балуеву продлили срок содержания в СИЗО еще на 2 месяца, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Его обвиняют в подготовке в Новосибирске вместе с другим нацболом Вячеславом Русаковым террористического акта. Лимоновцы считают это дело сфабрикованным, а своих товарищей называют политзаключенными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Книга «Рельсовая война» отчасти стала причиной больших неприятностей, с которыми столкнулся новосибирский национал-большевик Николай Балуев. В мае 2005 года вместе с лимоновцем Вячеславом Русаковым его арестовали сотрудники новосибирского ФСБ. По версии следствия, молодые люди готовили серию террористических актов, которые собирались провести 9 мая. Им предъявили обвинения по статье «Приготовление к преступлению и покушению на преступление» и «Терроризм». При обыске у Николая Балуева изъяли книгу «Рельсовая война» о действиях белорусских партизан во время Великой Отечественной войны. 12 мая на допросе Русаков признал себя виновным в хранении и перевозке взрывчатых веществ, но отказался признать себя виновным в подготовке теракта. Балуев своей вины также не признал. 13 мая 2005 года нацболов посадили в следственный изолятор номер 1 Новосибирска. Спустя год врачи установили у Николая Балуева психическое расстройство, после чего его признали невменяемым и направили в Институт сердца в Москву. Несмотря на то, что Лимоновец психически нездоров, 2 июля этого года нацболу вновь, еще на 2 месяца, продлили срок заключения, говорит пресс-секретарь запрещенной партии Александр Аверин.
Сейчас у него обострился менингит, практически человек сейчас умирает. И мы требуем его, конечно, условного освобождения по списку не выезде и отправления его в стационарную гражданскую больницу.
Адвокат Николая Балуева Петр Фирсенко единственный, кому позволяют встречаться с подследственным. Увидеть сына не дают даже матери национал-большевика. По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелой форме психического заболевания. В камере СИЗО он не реагирует на свет и смотрит в одну точку. О российских следственных изоляторах рассказывает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Следственные изоляторы разные. Бывают приличные, бывают неприличные. Больному человеку душ точно только умирать можно. Вот когда приезжают с Запада проверяющие, их водят по замечательным следственным изоляторам, построенным по европейским стандартам. Они уезжают назад и говорят, все, Россия встала с колен, стала строить хорошие следственные изоляторы, соответствующие европейским стандартам. А на самом деле полно еще помойных ям фактически, где все переполнено, где в жару, так сказать, люди просто погибают.
Николая Балуева его соратники по запрещенной национал-большевистской партии называют не иначе, как очередным политзаключенным, которого фактически убивают за решеткой, говорит лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов.
Я полагаю, что причина репрессий против запрещенной уже партии заключается в том, что на самом деле нацболы самая организованная радикальная сила в стране. Несмотря на, видимо, никакие заверения властей, что нацболы ничего из себя не представляют, тем не менее, внутренние донесения ФСБ и других служб, видимо, доказывают, что это достаточно значительная сила. Власти по своей извечной традиции давить всех, чтобы не поднялись, в первую очередь давят нацболов. Что касается судьбы Балуева, то я хотел бы обратить ваше внимание на судьбу Владимира Абеля, который, собственно, был обвинен практически в том же самом. Абелю посчастливилось, его судили в Латвии и вынуждены были оправдать. А российский суд не оправдал Балуева и Русакова по тем же предполагаемым преступлениям, которых они не совершали.
Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что активная и порой агрессивная уличная борьба запрещенных национал-большевиков никак особо не пугает нынешнюю власть. Сажают лимоновцев по другим причинам.
Большинство из них, все, кто сидят, действительно являются политзаключенными, потому что их посадили за действия политического характера. На них в первую очередь обрушиваются репрессии путинско-медведевского государства. Это можно по-разному объяснять. Я считаю, что вообще-то нынешней власти, ее стабильности, на самом деле, никакие оппозиционные силы всерьез не грозят, в том числе и национал-большевистской партии Лимонова. И может грозить только изменение соотношения цен на энергоносители и продовольствие. То есть, если цены на мировом рынке на продовольствие будут расти быстрее, чем растут цены на энергоносители, вот и нечем будет подкупать народ, то вот тогда будет проблема. Но должны же чем-то заниматься правоохранительные органы, раздутые их штаты, бюрократия, должны же они там на чем-то пилить бабки. Вот выбирают наиболее активных.
По словам адвоката Николая Балуева Петра Фирсенко, он будет по-прежнему добиваться освобождения подзащитного еще до суда для лечения ввиду болезни. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 23 июля. В Сочи активно обсуждают столкновения местных жителей с судебными приставами и милицией, которые произошли пару дней назад в Адлерском районе города. Горожане не пустили приставов и геодезистов во двор одного из частных домов, в котором специалисты собирались провести замер участка. В этом районе города власти планируют построить к зимней Олимпиаде 2014 года некоторые спортивные объекты. Об этом конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Жители Имеретинской долины города Сочи неоднократно заявляли, что они не позволят уничтожать их дома, забирать землю ради двухнедельного, пусть даже очень престижного спортивного праздника в 2014 году. Но власти по-прежнему говорят об олимпийских проектах, согласно которым в Имеретинской долине на месте жилых домов появятся ледовые дворцы и олимпийская деревня. 22 июля около одного из домов по улице Нижнеимеретинская бухта судебных приставов и геодезистов встретили примерно 200 мест жителей. Накануне Адлерский суд вынес определение о том, что жильцам этого дома запрещается чинить препятствия специалистам проведения земельно-кадастровых работ. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
5 часов жители Имеретинской низменности держали оборону от судебных приставов и милиции. Вот как описывает произошедшее Наталья Калиновская.
Было 2 захвата. Первый захват они попробовали захватить, пробиться в калитку. Народ не пустил. То есть платился руками и не пустил их туда. Они вызвали подкрепление. Когда был 2-й захват, наши молодые люди собрали палки и в доме сидели, ждали, что если будет захват и прыгать будут вовнутрь, то будет сопротивление. На улице остались одни женщины в сарафанах и старики. И то, когда пришли по 2-му разу, начали зачитывать решение суда, определение и рваться в дом. Мы опять кольцом сплотились вокруг этого дома, и один из судебных приставов достал баллончик и начал пшикать в лицо, в глаза, в уши. Это было что-то перцовое, потому что я была рядом, мы выбивали этот баллончик, его выхватили оттуда, чтобы его местное население не прибило, потому что этого делать нельзя. Сейчас в СМИ все написали, что якобы мы сопротивление оказали судебным приставам, и они должны были защищаться. Это вранье. На все есть съемки.
Судебные приставы исполняли определение Адлерского районного суда. На землях Имеретинской низменности к зимней Олимпиаде 2014 года планируется построить ледовые дворцы спорта, олимпийскую деревню и парк, а потому уже в который раз власти проводят инвентаризацию земли для последующего ее изъятия у местных жителей. По неофициальной информации, из зоны Имеретинской низменности предполагается отселить около 3000 человек. Вот и возникают вопросы, почему именно в этот дом пришли судебные приставы и на каком основании, говорит Наталья Калиновская.
Почему именно этого дома? Почему этот суд прошел в отсутствие хозяев? Хозяева ничего об этом не знали. На суде не были. У нее частная собственность. У нее есть документы. У нее кадастр, межевание. Все это у нее в апреле прошло юстицию. Это дом староверов. Это тех людей, которые живут с 1890-х годов. Которые приехали сюда, которым царскими документами дали по 30-40 тысяч земли. Поставили печать. Эти земли у них по пожизненному наследованию.
Жители Меретинской низменности не раз проводили митинги, требуя от властей прежде всего открытой и честной информации, касающейся планов по отселению. Но каждый раз на все свои вопросы получали один и тот же ответ. Никто не пострадает. Компенсация за землю при отселении будет произведена по рыночной стоимости. Говорит Дмитрий Дрофичев, житель Меретинской низменности.
Люди пришли, поддержали. Потому что уже столько раз людей обманули, что люди никому не хотят никаких оценок, хотят остаться жить на своем месте. Это чистая провокация со стороны властей.
Изымать земельные участки поручено администрации Краснодарского края. Ей же, как и муниципальным властям Сочи, предстоит договариваться с жителями Меретинки.
Это был наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. Руководство города-курорта пообещало привлечь к ответственности жителей Меретинской долины за сопротивление власти. Информационное агентство приводит заявление новоизбранного мэра Сочи Владимира Афанасенкова. Жители, которые сегодня оказали вооруженное сопротивление судебным приставам, будут привлечены к судебной ответственности по всем законам России. Жители воспрепятствовали свободному проходу приставов на территорию земельных участков. Они использовали газовые баллоны и орудия поражения. Конец цитаты. Жителям Меретинской долины следует отстаивать свои права в конституционном суде, полагает исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Люди, которые пытаются выселить жителей Меретинской долины, они действуют на основании так называемого Олимпийского закона. Проблема главная заключается в том, что этот закон, он грубо нарушает конституционные права российских граждан, прежде всего, разумеется, живущих в зоне, которая относится к Олимпиаде. Эта территория, она находится ниже уровня моря, она дамба отгорожена. Кстати говоря, там, когда мы были, то нам рассказали, что бетонные сваи 30-40 метровые, которые используются при строительстве крупных каких-то строительных объектов, они в этих почвах просто тонут. Так что как там что-то собираются строить, не очень понятно. И эти люди, они, возможно, как раз согласились бы на какие-то денежные компенсации и равноценные участки земли. Но то, что им предлагается, их совершенно не устраивает, насколько вот я могу судить. Эволюцию надежд и иллюзий там, этих людей я вот наблюдал собственными глазами. Если в начале зимы они были настроены достаточно сдержанно, и там, допустим, когда говорили, что вот у них будут серьезные проблемы, нужно отстаивать совместно свои права, ну, как-то люди рассчитывали, видимо, на то, что все-таки им что-то, может, предложат. Потом в феврале уже ситуация была иной. И сейчас вот уже дошло, к сожалению, до того, что людей начинают силы выгонять из тех мест, где они живут. То, что они требуют судебного постановления для того, чтобы судебные приставы могли там обмерять землю и тем более потом их выселять из их домов, они, конечно, действуют на основании нормального законодательства, конституции. Но, к сожалению, вот этот вот Олимпийский закон, он не на их стороне. Сейчас я думаю, что правоприменительная практика этого закона, когда уже можно будет ее задокументировать, а ее уже можно задокументировать на основании вчерашних событий, документов, которые присылали этим людям, то я думаю, что эти граждане, они обратятся в Конституционный суд Российской Федерации на предмет соответствия этого закона Конституции. До того, как не было применительной практики, Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Говорил исполнительный директор ОГФ Денис Белунов. Юридическую помощь жителям Сочи намерен оказать инициативная группа Гражданского совета по контролю за подготовкой к Олимпиаде в Сочи. В нее вошли Гарри Каспаров, Иван Стариков и другие российские политики. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Другая важная тема, связанная со строительством объектов в Сочи, это экологическая безопасность прибрежной территории. В конце июля российские организации, так или иначе связанные с подготовкой к играм, должны передать в международные органы доработанный и исправленный план строительства олимпийских объектов, измененный по указанию премьер-министра Владимира Путина. Эти изменения стали результатом двухлетних протестов экологов и международных организаций, которые были обеспокоены состоянием окружающей среды в зоне олимпийских игр. Как я выяснил в беседе с руководителем экологической организации Всемирный фонд дикой природы в России Игорем Честиным, эта обеспокоенность сохраняется отчасти и сегодня.
Мы возражали против того, чтобы объекты строились в охранной зоне Кавказского биосферного заповедника, который входит в состав объекта всемирного природного наследия. И, собственно, эти объекты были оттуда перенесены. Это санно-бобслейный комплекс и горная олимпийская деревня.
Что там сейчас происходит? Какие-то у вас есть теперь контакты с чиновниками, которые отвечают за то, что поручение премьер-министра было выполнено?
Контакты у нас были, собственно говоря, всегда. Только вот в самом начале, когда заявка готовилась в 2006 году, там диалог наладить не получалось. Те, кто ее готовил, заявку, делали это в большой спешке, и там, конечно, было не до экологии, то, естественно, их не извиняет, но, тем не менее, так получилось. С начала 2007 года мы в постоянном контакте и с оргкомитетом, и с Международным олимпийским комитетом, и с правительственными структурами, и позже уже, соответственно, с созданной корпорацией «Олимпстрой».
Что это значит на практике? Сейчас будут вноситься изменения в чертежи, в планы застройки. Что там конкретно будет происходить? И как-то вы будете контролировать этот процесс?
Будут проходить общественные слушания по плану размещения, и там, конечно, будут участвовать наши региональные сотрудники, которые в регионе работают. Для Международного олимпийского комитета готовится новый уже план уточненный размещения объектов, где вот эти два объекта должны быть перенесены.
На ваш взгляд, что сыграло главную роль в том, что решение было изменено?
Я думаю, что здесь все факторы сыграли. Этот вопрос обсуждался, начиная с 2006 года, и на разных стадиях этого обсуждения правительство склонялось то в одну, то в другую сторону. В частности, вот в начале зимы этого года Министерство природных ресурсов заявило о том, что поддерживает нашу позицию, и потом госкорпорация «Олимпстрой» заявила о том, что поддерживает нашу позицию. Потом руководство корпорации «Олимпстрой» сменилось, и вроде как уже такой поддержки не было. В России работали миссии двух международных организаций. Это программа ООН по окружающей среде и комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию. В июне появились их отчеты. В обоих отчетах была явно выражена поддержка нашим предложениям о переносе этих объектов. Поскольку сейчас вот уже в конце июля это крайний срок подачи уточненной схемы размещения объектов, соответственно, на начало июля было назначено вот это совещание. Собственно, естественно, работа уже велась еще и до совещания, и уже были подобраны некоторые из альтернативные варианты размещения, в частности, санно-бобслейного комплекса. Он наиболее сложный в инженерном выполнении, поэтому его перенести было сложнее всего. С горной олимпийской деревней ситуация попроще.
Если все будет сделано так, как вот о чем сейчас договорились, это означает, что экологической угрозы не будет представлять Олимпиада?
Это означает, что само размещение не будет представлять экологической угрозы. Но очень многое же зависит еще и от качества строительства, от контроля за подрядчиками, от того, какие будут использоваться материалы, какие будут решения в части водоснабжения, электроснабжения. Но, по крайней мере, можно сказать, что сейчас есть шансы сделать зимнюю Олимпиаду в Сочи зеленой. Если бы эти объекты не перенесли, этих шансов бы не было.
Экология и Олимпийские игры. Беседа с руководителем экологической организации «Всемирный фонд дикой природы в России» Игорем Честиным. Время свободы. Итоговый выпуск программы. Среда, 23 июля. Сегодня большая делегация российских крестьян направилась в Кремль для встречи с президентом Дмитрием Медведевым, чтобы рассказать ему о катастрофическом положении дел на селе. Однако в результате жалобы крестьян слушал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Листовка полномочной комиссии в ЦИК номер 131 от 3 марта 1921 года. Что сказал товарищ Ленин крестьянам Тамбовской губернии? 14 февраля товарищ Ленин принял в Кремле крестьян Тамбовской губернии, приехавших поведать ему о крестьянских нуждах. Крестьянин Пахотно-Угловской волости Тамбовского уезда Кобзев и крестьянин деревни Грушево Трескинской волости Кирсановского уезда Соломатин рассказывают об этом приеме так. Товарищ Ленин принял нас в зале один, любезно поздоровался, пожал руки, пригласил сесть и сказал: «Крестьяне-тамбовцы, дорогие товарищи, объясните мне, какое у вас неудовольствие и что такое банда Антонова и что она делает?» Крестьянин Бочаров Ивановской волости пояснил: «Банда грабит советские хозяйства и потребиловки, и частных граждан. У крестьян отнимает скот, лошадей, сбрую, фураж. А после приходят красные и тоже обижают крестьян. Мы давали ему ответы, что агенты продорганов, не считаясь ни с чем, требовали и брали, а власти не обращали внимания. Товарищ Ленин ответил: распоряжайтесь землей, как вам лучше, а напоследок сказал: если теперь крестьяне будут обижены властью, сообщайте в губернию, а если губернская власть не окажет внимания, то обращайтесь в Москву. Москву, в Кремль, ко мне. Спустя 87 лет свыше 300 крестьян из 16 регионов Новой России прибыли в Москву, чтобы делегировать своих представителей на встречу с президентом Дмитрием Медведевым и поведать ему о своих бедах. Сбор в половине 12 утра на Манежной площади у памятника маршалу Георгию Жукову. У микрофона «Радио Свобода» один из организаторов крестьянского хода к президенту, председатель коалиции сельских провинциальных организаций «Уральская народная ассамблея» Василий Мельниченко.
Коль мы обозначали число, что мы хотели бы 23 июля, чтобы президент нашел возможность встретить нас и поговорить, то мы обязательно подойдем на проходную. Если доложить, то я абсолютно исключаю, что президент России Медведев Дмитрий не захотел бы встретиться со своими гражданами, сельскими жителями России.
Мы со Шолковского района, инициативная группа 900 обманутых дольщиков, надеемся на справедливые решения от Дмитрия Анатольевича, что он все-таки повернется крестьянам лицом, и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, и все-таки наш земельный вопрос разрешат, вернут нам землю. Сейчас землю захватили рейдеры, а рейдеры из высших эшелонов власти. И вот никак не можем их сдвинуть.
Все-таки на Медведева надеетесь?
Да. Очень даже надеемся.
Очень надеемся. Очень. Не думаю, что нам поможет.
Да, все-таки.
Надеемся. Очень.
Он выдвинул такую резолюцию, что будет борьба с коррупцией. И типа как бы уже началась.
Шумаков Петр Федорович, деревня Терпение Полтавского района Омской области. Фермер. Вот уже лет 10 ездим в Москву за правду, и что-то мы разочаровываемся. Почему-то власть так и не проснулась. Как нас зажимает после каждой поездки все хуже и хуже и хуже. Уже все раскрыто, все доказано самими уж прокуратурой, милицией. Тем не менее, вот та история с семенами, ни рубля, все суды выиграли. Пока мы судились, Министерство сельского хозяйства дало возможность им создать 5 фирм, все вывести, все это знают. Фирмы однодневки, одни и те же фигуранты. В общем, сегодня вся власть заступила за преступный мир. Это 100 пудов, ни один депутат, к кому мы обращались, ни один прокурор. Они все отписываются. Прямо срамота. Мы последние крохи отбираем в семье, едем сюда. Мы не успокоимся. Мы боли не чувствуем. Смерти не боимся. Это не могут убивать. Могут садить. Придут и Степаны Разины, и Пугачевы. Время их кончится.
За крестьянами бдительно наблюдают завсегдатаи Красной площади Владимир Ильич и Николай II.
Медведев, примет он их или нет. Скорее всего, он любезно их откажет. Пиар просто хотят показать, что вот они существуют.
А вы двойник Николая II. А как бы Николай отнесся к крестьянам, которые сегодня собираются к Медведеву идти?
У президента и так дел хватает. Страна же не маленькая. Проблем много.
К крестьянам подошел товарищ в штатском и сообщил, что президента России Дмитрия Медведева в настоящий момент на рабочем месте в Кремле нет. Поэтому он к ним не выйдет.
Мы ей жизнь без остатка отдали. Бронили, пололи, пахали. Пот и слезы порой утирали. И не думали мы, не гадали, что не нужны мы родине стали.
Крестьянский ход к президенту России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 23 июля. Программу мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Процесс выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Каражича Гаагскому трибуналу займет несколько дней. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Караджич может оказаться в Гааге уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина сторона обвинения потребовала приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняют в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. Он категорически отрицает все обвинения. Бывший глава группы Минотеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение своих конституционных прав. Лебедев отмечает, что суд отказывается затребовать от федеральных органов ряд документов, тем самым нарушая его право на защиту. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Израиле. Он встретился с руководством этой страны. Обама заявил, что в случае его избрания президентом Вашингтон будет продолжать укреплять связи с Израилем и обеспечивать безопасность этой страны. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. До 45 суток продлен срок содержания в карцере Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства в 2006 году первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Районный суд Казани признал инженера местного аквапарка виновным в гибели ребенка и приговорил к 2 годам колонии поселения. Президент Судана Омар Аль-Башир посетил западную провинцию страны Дарфур впервые после предъявления ему обвинений в геноциде и других преступлениях, совершенных в этой провинции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 июля, и вот главные темы второй половины этого часа. Обвинение потребовало сегодня пожизненного заключения для Леонида Невзлина. Европейский союз резко раскритиковал власти Болгарии за коррупцию. Институт региональной прессы в Санкт-Петербурге намерен оспорить решение суда о выселении его из дома журналистов. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На заочном судебном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина в Москве сегодня обвинение потребовало приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняют в уклонении от налогов, хищениях, организации ряда убийств. Бизнесмен категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. С 2003 года Невзлин живет в Израиле. Все это время Москва безуспешно добивается его экстрадиции. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Член совета директоров нефтяной компании «ЮКОС», первый заместитель управляющего «ЮКОС Москва» Леонид Невзлин в неустановленном месте вступил в сговор с начальником 4-го отдела внутренней экономической безопасности компании Алексеем Пичугиным и неустановленными лицами из числа руководящего состава «ЮКОСа». Так начал свою речь государственный обвинитель Александр Кобляков, выступая в суде в ходе прений. По логике обвинения, целью преступного сговора была организация убийств и покушений на лиц, мешавших «ЮКОСу» и Невзлину лично. Факт совершения убийств, по словам прокурора, бесспорно установлен. А вина Невзлина в совершении преступлений нашла полное и объективное подтверждение, сказал Александр Кобляков. Обвинения, которые прокуратура предъявляет Леониду Невзлину, почти идентичны тем, что в свое время инкриминировали бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. С той только разницей, что Пичугин, по мнению следствия, теперь уже и суда, организовывал многочисленные убийства неугодных ЮКОСу предпринимателей и чиновников, а Невзлин их заказывал. В списке жертв Невзлина, по мнению прокуратуры, супруги Горина из Тамбова, их трупы до сих пор не найдены, директор фирмы «Феникс» Валентина Корнеева, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также глава администрации нефти «Юганска» Владимир Петухов. По версии обвинения, он требовал от руководства ЮКОСа вернуть сокрытые налоги и сборы в федеральные, региональные и местные бюджеты. В прокуратуре считают, что по указанию Невзлина Пичугин организовал покушение на советника по общественным связям мэра Москвы Ольгу Костину и предпринимателя Евгения Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. В списке потенциальных жертв также охранник убитого мэра Нефтеюганска Вячеслав Кокошкин, водитель предпринимателя Рыбина и его охранники Николай Федотов, Алексей Иванов и Евгений Филиппов и управляющий делами ЗАО «Роспром» Виктор Колесов. Между тем, адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов убежден, что прокуратуре не удалось доказать причастности Невзлина к этим преступлениям.
прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения, поскольку вся его речь, первая часть, это порядка 35 минут, было просто зачитыванием обвинительного заключения, а затем он перешел к анализу доказательств. Но те доказательства, которые есть, если их можно вообще назвать доказательствами, это показания лиц, которые предполагают, что какие-то преступления были выгодны компании ЮКОС, и даже не Невзлину лично. И есть группа лиц, которые осуждены за различные очень тяжкие преступления, в том числе и пожизненно, которые говорят, что им говорили лица, которых уже нет в живых, о том, что к этому имеет причастность Невзлин. Один из таких свидетелей, Цигельник, отказался от показаний, сказал, что фамилии Невзлина и Пичугина его попросили говорить следователи следственной группы, когда они предложили ему сделку. Поэтому такие показания, естественно, не могут быть доказательствами вины Невзлина.
Упреждая доводы защиты о сомнительности свидетелей, показаний со слов третьих лиц, гособвинитель Александр Кобляков заявил, факт смерти источника информации не исключает наличие самой информации, и добавил, что приговоры суда, вынесенные в том числе в отношении Алексея Пичугина, должны иметь прежудициальный, то есть определяющий характер для Московского городского суда, рассматривающего дело Невзлина. В итоге прокуратура потребовала приговорить Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы. Сам Невзлин с 2003 года живет в Израиле. Выдвинутые против него обвинения считает абсурдными, а дело политически мотивированным, говорит помощник бизнесмена Эрик Вольф.
Очень показательный советский, я бы даже сказал, сталинский процесс. Когда все заранее решено, когда прокурор не встречает никакого сопротивления в суде, и когда все действия защиты незаконно блокируются.
В случае, если суд вынесет обвинительный приговор по этому делу, будет ли Леонид Борисович его как-то обжаловать, или ему по большому счету что-то не так интересно, что происходит здесь, в Московском городском суде?
Суд на 100% даст обвинительный приговор, потому что другого приговора в принципе в сегодняшней России не может быть по людям, как-либо причастным к ЮКОСу, как-либо причастным к Ходорковскому, к Невзлину. Как это отразится на Невзлине? Да никак это на нем не отразится, потому что мы добились в разных судах, в разных странах мира четких решений в нашу пользу.
Квольф несколько лукавил, когда говорил, что все действия защиты в ходе процесса в Московском городском суде блокируются, поскольку именно по ходатайству защиты судья Валерий Новиков приобщил к делу решение швейцарского и израильского судов, несмотря на протесты прокурора. В августе прошлого года, рассматривая дело Леонид Невзлин против прокуратуры Швейцарской конфедерации, Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение об отказе в международной правовой помощи Генеральной прокуратуре России. Свой отказ швейцарские судьи мотивировали, цитирую, политическим и дискриминационным характером процесса, проводимого в России против бывших владельцев ЮКОСа, и желанием властей в России бороться против превосходства богатых олигархов. Конец цитаты. А в мае этого года Высший суд справедливости Израиля подтвердил правомерность отказа израильской стороны в экстрадиции Невзлина по запросу Генеральной прокуратуры России. В решении судьи, в частности, указали, улики, на которых базируется запрос об экстрадиции, являются свидетельскими показаниями, основанными на чужих словах, на основании которых нельзя дать указания об экстрадиции человека. Для судьи Московского городского суда эти решения иностранных коллег не указ, однако с точки зрения российского уголовно-процессуального законодательства, теперь, когда они приобщены к делу, подлежат анализу наряду с другими доказательствами. И судье Валерию Новикову придется дать им собственную оценку в приговоре. Государственный обвинитель Александр Кобляков вновь обратился к суду с просьбой исключить из дела приобщенные решения. Говорит адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов.
Суд приобщил эти документы, и приобщая, он, естественно, наверное, каким-то образом их исследовал и пришел к тому, что они, являются допустимыми и имеют отношение к этому делу. Более того, если говорить о решении Верховного суда Израиля, то именно Генеральная прокуратура привела в суд заявителя по этому процессу, Нудельмана. И я, как защитник Незлина, возражал против его допроса. Но суд принял решение и Нудельмана допросил. Поэтому самым логичным итогом допроса Нудельмана является решение Высшего суда справедливости Израиля по его иску. А решение однозначное. Невзлин получил гражданство законно, и никаких оснований для его экстрадиции нет.
Ну, а возможность ознакомить суд с позицией защиты Невзлина у адвоката Дмитрия Харитонова появится уже завтра. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли личное письмо Платона Лебедева президенту Медведеву восстановить доброе имя фонда «Открытая Россия»? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 23 июля. Европейская комиссия лишила Болгарию около 500 миллионов евро, выделяемых по линии европейских фондов, и отозвала лицензию двух правительственных служб, которые до сих пор распределяли в Болгарии европейские средства. В докладе по Болгарии комиссия жестко раскритиковала болгарские власти за отсутствие политической воли бороться с организованной преступностью и коррупцией. От болгарских властей требуют теперь сделать так, чтобы помощь из ЕС достигала граждан, а не расхищалась коррумпированными чиновниками и преступными группировками. По неофициальным данным, ежегодно Болгария получает из Брюсселя на реализацию различных программ развития около 2 миллиардов евро. Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Это третий по счету доклад Европейской комиссии, который анализирует способность Болгарии справиться с организованной преступностью и коррупцией. Он разительно отличается от двух предыдущих, в первую очередь по тональности. До сих пор Европейская комиссия указывала на многочисленные проблемы в области правосудия и внутренних дел, но утверждала, что принятие конкретных мер могло бы улучшить ситуацию. Теперь Европейская комиссия отмечает нечто совершенно иное, что проблем не просто много, и они не просто не решаются, но и не наблюдается желание их решать. В докладе почти нет утешительных фраз. Наоборот, в нем присутствуют вот такие заключения. Я цитирую. «В полиции нет достаточно подготовленных людей, которые могли бы проводить качественные расследования. Нет достоверной информации о ходе расследований, о содержании обвинительных заключений и о судебных процессах. Борьба с организованной преступностью не дает результатов. Необходимо существенно укрепить и в основном прочистить судебную систему и администрацию. Стране нужна политическая решительность и воля. За последние 6 лет в Болгарии зарегистрировано 210 заказных убийств. Их жертвами стали крупные бизнесмены и люди из преступного мира. Расследование этих убийств не привело к результатам. Все считаются нераскрытыми. Когда несколько дней назад стало известно, что доклад Европейской комиссии будет необычайно жестким, оппозиция заявила, что вносит в парламент очередной, уже 6-й по счету, вотум недоверия коалиционному правительству, состоящемуся из социалистов, царистов и партии турецкого меньшинства. В том случае, если вотум не получит поддержки, оппозиция готова бойкотировать парламент. Демократические партии обсуждают также и возможность импичмента президенту. Неправительственные организации, однако, считают, что, несмотря на всю проявленную решительность оппозиции, в стране не наблюдается реальной альтернативы нынешней власти. Демократическая оппозиция разрознена и не может рассчитывать на поддержку населения. По мнению аналитического центра «Риск Мони», который изучает государственную политику в области борьбы с организованной преступностью, наиболее существенная часть доклада – это именно прямой текст и жесткий язык, на котором он написан. На вопрос, что может сделать государство при такой ситуации, отвечает эксперт из организации «Риск Монитор» Рада Смедовска. Болгария обязана принять на себя ответственность за ситуацию, описанную в докладе, вместо того, чтобы поступить так, как она поступала до сих пор. А до сих пор различные институты и министерства занимались тем, что обвиняли друг друга в неисполнении обязанностей, принятых страной перед Европейским Союзом. Во-вторых, страна обязана изменить всю систему институтов, направленных на борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Эта система неэффективна. 2 дня назад в ожидании евродоклада появилась идея, которая дает шансы на успех. Это создание специального отдела по организованной преступности в прокуратуре. Но беда состоит в том, что этот новый орган будет создан под нажимом, а не по итогам какого-то анализа национальных органов власти и не в ответ на очевидную для самой страны необходимость в работающих органах правосудия. 97% болгарского населения считает, что борьба с организованной преступностью и коррупцией – это основная проблема страны, на которую должны быть направлены все средства и силы государства. Более половины граждан считает, что эта борьба может быть успешной единственно при нажиме извне. В этом смысле можно считать, что унизительный в своей жесткости европейский доклад находит среди болгарских граждан скорее союзника, чем уязвленных в своей национальной гордости читателей. Очевидно, настроения в стране были поняты Европейской комиссией, которая в заключительной части доклада заявляет: «Поддержка стране более эффективна, чем введение санкций». Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Сейчас, примерно как в это время часа обычно, поговорим о проблемах средств массовой информации. Руководство Института региональной прессы решением суда выселено из здания Дома журналистов в Петербурге намерено подать апелляцию. В течение нескольких лет институт, ведущий работу по подготовке журналистских кадров и реализующий журналистские проекты в сотрудничестве с зарубежными партнерами, одно за другим опровергал заявление о нарушении в своей деятельности. В конце концов, эти доводы судом приняты не были, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге. Татьяна Вольская.
Некоммерческое партнерство «Институт региональной прессы» давно известно своей работой по мониторингу СМИ и образованию журналистов, особому вниманию, уделяемому толерантности, правам человека и свободе прессы, сотрудничеством с правозащитными организациями. Разговоры о выселении из Дома журналистов начались еще в 2004 году, но тогда свои позиции институту удалось отстоять. Неуплата арендной платы и незаконное пребывание в помещении, арендуемом у Дома журналистов, вот те обвинения, которые предъявил Комитет по управлению городским имуществом Институту региональной прессы, пытаясь через суд выселить его из Дома журналистов. Со своей стороны, институт пытался доказать, что никакой задолженности нет, поскольку организация уже 4 года назад отказалась от двух ранее занимаемых помещений, а за оставшиеся продолжает исправно платить. В качестве дополнительных ответчиков были привлечены три организации – Дом журналистов, редакция «Российской газеты» и Ассоциация издателей Северо-Запада. Был еще и второй иск, ставший возможным, поскольку чиновники не приняли во внимание, что в 2001 году договор аренды заключил сетевой институт развития прессы, в 2003-м распавшийся на несколько организаций, включая Петербургский институт региональной прессы, хотя уведомления о смене лица посылались много раз. На предыдущем судебном заседании второй иск по решению судьи был оставлен без рассмотрения. Весьма ободрило сотрудничество Института региональной прессы решение истребовать у Дома журналистов договоры аренды, по которым было бы видно, что спорные помещения давно занимают другие организации. Судья Ольга Сергеева постановила выселить Институт региональной прессы из Дома журналистов, а также обязала автономную некоммерческую организацию Института развития прессы, с которой был первоначально заключен договор аренды, выплатить КУГИ около 700 тысяч рублей. Говорит координатор программ Института региональной прессы Ольга Закиматова.
Судом не были предоставлены копии арендных договоров от других организаций «Российской газеты» и Ассоциации издателей Северо-Запада. Хотя судья Сергеева своим определением затребовала эти документы, тем не менее на заседании судья даже не поинтересовалась наличием этих документов и закрыла дело, постановив выселить институт. Эти документы были подтверждением того, что Институт региональной прессы не занимает помещения, за которые насчитывают задолженность.
Говорит директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
Я считаю, что то, что произошло, закономерно. Цель была поставлена, ее нужно было правдами и неправдами добиться. Под целью я имею в виду не деньги, которые на самом деле никто никому не должен, а именно выселение нас из Дома журналистов. В 2004 году это не удалось, поскольку журналисты общественность очень нечетко определила свои позиции по этому поводу, тогда пошли другим путем. Большой якобы долг и на этом основании выселение. Сейчас уже признают, что никто ничего не должен, а должна организация, которая вообще к этому не имеет никакого отношения. Это все странно. Но почему на этом основании выселяют оттуда нас, тоже странно. Я понимаю, что наши судьи не независимы, но я считаю, что соблюдать процедуру, хотя бы видимость процесса, необходимо. То, что произошло, это была полная беспомощность судьи. Я бы сказала, ее капитуляция. Она выполнила то, что от нее требовалось. При этом мне попыталась даже придать видимость, что процесс имеет место.
Анна Шароградская заявляет о решимости продолжать борьбу, в частности, подать апелляцию на решение суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам итоговую рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Алтайском крае, на родине писателя и кинорежиссера Василия Шукшина, сегодня открылся всероссийский фестиваль «Шукшинские дни». Это мероприятие ежегодное, проводится уже в 32-й раз, и открывается презентация музейного издания «Слово о матери», посвященного матери Шукшина Марии Куксиной. В селе Сростки, где родился Василий Шукшин и где находится его дом-музей, побывал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль.
Сростки – примечательное место. Эта деревня находится на Чуйском тракте в Бийском районе. Знаменитое место и без Шукшина. В Сростках принято останавливаться всем автомобилям, проезжающим по Бийскому тракту. А это очень оживленная трасса, потому что там продают самые вкусные пирожки во всем Алтайском крае. В ряд сидят бабушки и баюкают коляски. Но в колясках лежат вовсе не младенцы, внуки, а именно пирожки, укрытые одеяльцами. Просто удобно так их возить. Пирожки, в самом деле, вкусные. Сростки – это большое село, и дом Шукшина содержится в большом порядке, с большим уважением. Все ухожено, все таблички развешаны. Единственное, пугающая статуя скульптора Клыкова. Это изображен Шукшин, такой несколько неандертальского вида бронзовый мужчина, у которого сначала думаю, что у него ласты какие-то на ногах, потом понимаю, что это просто он так изображен растущим прямо из земли, будто Шукшину нужно что-то еще доказывать, народный он или ненародный. Кстати, о народности и сростках самое любопытное в биографии творческой Шукшина как раз то, что при жизни больше всего его не признавали именно на родине. Это сейчас его канонизировали, вот это устраивается фестивали, все в порядке. Шукшинские дни. При жизни его не принимали на дух, и он страшно от этого страдал. Даже у него есть два прозаических публицистических текста, что-то такое о малой родине, где он пытается объясниться со своими земляками, что он в своих рассказах вовсе не обижает их, никак не принижает, а они воспринимали именно так. И он от этого очень переживал, это оставили записи об этом многие мемуаристы, в частности, сестра Шукшина и его ближайшие соседи и деревенские приятели.
Говорил писатель Петр Вайль. Шукшин – это в первую очередь литература и кино, но не театр. Интересно, почему? В советское время самый знаменитый спектакль по произведениям Шукшина поставил в середине 70-х годов Георгий Товстоногов в Петербурге, в Ленинграде тогда. В московских театре-студии Александра Списивцева и в театре имени Вахтангова в постановке Михаила Ульянова и с ним самим в главной роли шел спектакль по Шукшину о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Обычно спектакли по Шукшину удачами не становятся. Этой осенью московский Театр нации обещает премьеру по рассказам писателя в исполнении латвийского режиссера Алвиса Херманиса с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Шукшин и театр, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
У Шукшина была та степень органики, которая, может быть, и воплощалась только им самим. Это тот случай, когда сам автор дал нам образец своей эстетики. Чехов не дал, Толстой не дал, а Шукшин дал. Объяснил, показал. Шукшин на сцене выглядит псевдонародным очень часто. И театры, очевидно, боятся. Самые удачные постановки по Шукшину несчастного когда-то были в любительских театрах, когда нет расстояния между актером и ролью, когда выходит естественный районный человек на сцену и рассказывает о жизни. Или, может быть, самый серьезный успех Шукшина как литератора был связан с Чтецким театром Сергеем Юрским, потому что, вот, если вспомнить книжку Юрского «Кто держит паузу», как он описывает свой ход к Шукшину, он подходил к этому как к слову, как к классике. И мы знаем, как у Юрского каждое слово, как камушек, да, вату перекатывается. Я думаю, что Шукшин на самом деле не любил театр, потому что он тоже был для него искусственным. Кино, да. А как на театре грязные сапоги, выпачканные в гримерном цехе, да, в Бутафорском. А сейчас еще время синтетическое, и естественные материалы, из которых состоит Шукшин, имитировать неприлично, даже и не хочется, и затрачиваться на это, я думаю, не хочется. Шукшинский герой уже тогда, в советские времена, он противостоял, ну, тогда империи, системе, это был частный народный человек. А сейчас, в период глобализации поставить Шукшина, на самом деле это был бы антиглобалистский акт. Театр каждого региона живет по-своему. Я, например, знаю Алтай, я знаю, как они хотят Шукшина. Хотят, да не могут, потому что, чтобы его поставить, нужен не только режиссер, но и человек, который бы эту природу ощутил, который бы все-таки через Шукшина захотел сказать об этой стране. А, между прочим, тексты абсолютно не устарели. И в Шукшине есть ведь настоящая ярость. Недаром он про Разина написал. Он любил, естественно, человека этого русского, но он же ярился по поводу жизни его. Сейчас нету энергии ярости, нету энергии протеста, которая была у Шукшина. То есть он совсем не ко времени. Я не уверена, что его сейчас кто-то может поставить. Может быть, действительно на это нужен иностранный режиссер. И вот Алвис Херманис, и у Херманиса все-таки слух на правду острее, чем... Я такого режиссера в русском театре сейчас, в российском, просто даже и не помню. И сейчас вот, может быть, Шукшин вернется через Латвию. И я хотела бы увидеть реакцию Шукшина, который понял бы, что он возвращается в русский театр через латвийского режиссера.
Петербургский театральный критик Марина Дмитревская. Творчество и фигура Василия Шукшина еще и в силу его ранней смерти. Он скончался в 1974 году в возрасте 45 лет, стало каноном и советской, и российской литературы. Об этом каноне размышляет Петр Вайль.
Шукшина ведь по какому-то дикому и глупому недоразумению все время запихивали в компанию деревенщиков. А он совершенно никакой не деревенщик. Мешало понять то, что он истинный экзистенциалист, то, что действие происходит в деревне, и действующие лица — сельские жители. А он действительно такой чистопородный экзистенциалист. Его главная тема – это одиночество и неприкаянность. Все его знаменитые чудики – это совершенно неприкаянные люди, сродни героям Сартра или Камю. Замечательный фильм, снятый Шукшиным по Шукшину же, «Живет такой парень» с Куравлевым в главной роли – это совершенно экзистенциалистская кинолента. Если бы в нем разглядели вот то, о чем я говорю, я думаю, что ему так сильно хода бы не давали. А так, знаете, алтайский мужичок, свой парень, вот крестьянин, «Христианская косточка», и он на этом во многом пошел. Так вот приветили, стали печатать. А с другой стороны, что называется, такая интеллигентная публика, да, его за это не слишком привечало. В общем, судьба его не так уж хороша, не говоря уже о том, что главное свое произведение, о котором он мечтал, роман о Степане Разине, ему напечатать-то удалось, а вот фильм снять по нему так и не вышло, а это была мечта его жизни. Вот если бы Шукшин снял фильм о Степане Разине и сыграл бы в нем главную роль, я думаю, это была бы очень сильная вещь.
В Алтайском крае открылся Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни». Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свободы» Петр Вайли и петербургский театральный критик Марина Дмитревская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 июля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» сегодня день Дмитрия Волчика. О творчестве самого старого в мире писателя, британца Эдварда Апворда. Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Караджича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Караджича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет арестован.
Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. The Iranian regime must understand Al-Qaeda is at now Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», с слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».